10:00, и слушайте «Эхо Москвы». Здравствуйте, у микрофона Нателла Болтянская. В программе «Авторской песни» сегодня гостей будет много. И я с удовольствием представляю Ирину Левинзон. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Льва Кузнецова, который, здравствуйте.
Добрый вечер.
У нас, можно сказать, как это, дежурный
аранжировщик по апрелю.
Который, между прочим, несмотря на то, что он дежурит уже не в первый раз на «Эхо Москвы», еще успевает как-то заниматься собственными проектами, с чем я вас, собственно, и поздравляю.
Да, спасибо.
Вот. Ну, Ир, может, вы так это, прежде чем мы начнем делать салфет вашей милости, может, вы про молодого коллегу
расскажете? С удовольствием про Лёву расскажу. Лёва занимается гитарой очень давно. До этого он, правда, закончил музыкальную школу по классу фортепиано, что, как он говорит, очень ему помогает в музыкальной деятельности. И работает в очень многих проектах с Щербиной, со мной уже, по-моему, около 12 лет, и с тем и с другим. С Татьяной Пучко, с кем еще там, я уж не помню.
Пашей
Фахрутдиновым, совершенно потрясающим. А вот недавно Лёва нас женился, и его жена Ксюша тоже поет. Теперь у него есть проект с женой Ксении Шмалько. И они даже выпустили диск, и я хочу его показать. Такой замечательный, да, замечательный первый диск, так и называется. Да, первая встреча.
Семейный такой проект.
Ну, что ж нет-то?
Более того, Ксюша прекрасно поет одну мою песню, которая называется «Я живу среди птиц». Она так прекрасно поет, что я даже сегодня не буду ее петь.
Это такая хорошая завлекалочка. На концерте «На своем эре» вы будете ее петь?
Я приглашу опять Ксюшу Шмалько, и она споет там эту песню.
Меня все-таки Ксюша Кузнецова, справедливости ради, уже.
Молодец, Лёва, так её.
Да.
Ну, давайте мы все-таки перейдем к вашему творчеству.
Давайте.
С чего начнем?
Ну, начнем, наверное, с того, что наиболее как бы важно и значимо для меня это то, что у меня вышла книга. Правда, она вышла практически 2 года назад, но я очень рада, что она вышла, потому что здесь все почти песни на 2009 год. И впервые опубликованы стихи, которые до этого не печатались. И поэтому мне очень, конечно, приятно, что эту песню я могу, дорогая Нателла, подарить вам.
Книжку.
Не песню, книжку, да.
Спасибо.
Вы что, собственно, с этого и
начнём? Спасибо, я, собственно, покажу
там,
книжку нашим уважаемым
там
зрителям,
обложка.
Тех, кто нас смотрит по сетевизору. Книжку буду читать ночью.
Да, все отлично. Тогда, стало быть, расскажу дальше о себе. Сейчас очень много пишу для детей, и, может быть, сегодня почитаю что-нибудь из детского, а также пишу сценарии для детских спектаклей, которые мы выпускаем в аудиоформате вместе с композитором Аней Ветлугиной. Очень хорошие получаются у нас всевозможные диски. Вот такая баллада о русалке тоже можно показать, я не знаю, в какую сторону показывать. Да, на сказку Лидии Думцевой в соавторстве с ней, ну и многие другие. Ну и, конечно, продолжаю писать песни, так как же без песен?
А то что-то мы заговорились, дорогой Фагот. Давайте для начала что-нибудь простенькое.
А давайте что-нибудь простенькое. Кузнечика я слышу, кузнечика. У кузнечика узкие плечики, две антенны торчат в голове. Он с утра и до позднего вечера, как безумный, стрекочет в траве. Он звенит колокольцем надтреснутым, он слегка не приглядит на вид. Но его вдохновенные песенки о любви, о любви, о любви. Не один он живет ожиданием, рядом сотни таких на лугу. И любовные эти признания расплескались на каждом шагу. И покуда ромашка качается, и вьюнок юный щеголь заим, не кончаются, нет, не кончаются те слова о любви, о любви. Нам в дела их сердечных мы свои не поймем до сих пор. Да и лето у нас быстротечное и недолг любые разговор. Но пульсирует музыка вечная и в крови растворясь, и в судьбе. И кузнечик, слышу кузнечика, лишь подумаю я о тебе. тебе. Лишь подумаю я о тебе.
Вы знаете, вот вопрос на засыпку. Я напомню еще раз, что у нас в гостях Ирина Левинзон и Лев Кузнецов, который любезно аккомпанирует Ирине. По-моему, вам повезло очень с мальчиком.
Очень повезло. Не знаю, как ему со мной, но мне с ним.
Ну, судьба во вражьем лице тоже ничего, вполне. Вот, должна сказать, что нам можно отправлять смс-сообщение плюс 7-985-970-45-45. А вопрос у меня к вам вот какой. Вы знаете, вот вы относитесь к поколению... Если можно так вот градуировать.
Да, не отказываюсь.
Все понятно, да?
Шестидесятник.
Да. Но при этом, когда еще первый раз вы оказались у меня в эфире, ну, я слышала ваши песни до еще знакомства с вами, я обратила внимание на то, что вот то, что называется саунд, очень современный. Это заслуга, как это, молодой крови? Или это вы так пишете?
А мы спросим сейчас эту молодую кровь. Пусть он скажет, как бы, что же я буду.
Я думаю, примерно поровну того и другого. Во-первых, конечно, материал. И именно, во-первых, таков, что с ним хочется именно так обращаться. А во-вторых, наверное, я тоже своими там предпочтениями и пристрастиями музыкальными влияю на происходящее наверняка. Так что подозреваю, что поровну примерно того и другого.
То есть правильно ли я поняла... вербализированное Левой, что в процессе сотрудничества вы несколько осовременили свой музыкальный стиль, а он
безусловно
проникся классикой авторской песни.
Ну, я думаю, что Лева проникся классикой авторской песни еще там с 3 его лет. Ибо в его семье и папа, и мама всю жизнь занимались, и папа занимается до сих пор, мама нет, к сожалению, авторской песни. Так что Лева впитал это с молоком матери. А все остальное я впитала уже от Левы, и, в общем, может.
Не только от Лёва, конечно.
Но вообще я очень люблю, конечно, и джазовую музыку, и классику, поэтому, как бы, видимо, это все накоплено как-то у меня. Мне легко вот так вот.
Аккумулировалось.
Да, мне легко так модифицироваться.
Ну, знаете, у нас, к сожалению, сегодня меньше времени, чем обычно, поэтому давайте...
Давайте как раз такая, в общем, весьма печальная песня. И она, ну да, социальная, наверное, хотя не в лоб. «Одинокие волки» она называется. Осколки ощетинились сталью. Одинокие волки собираются в стаи, собираются в стаи, лечат раны друг другу. Одиночество стало им подобием круга, подобием круга. Их немного, мало, как глаза их слезятся. Одиночество стало им подобием братства, и в пространство пустое устремляются стаи. И опавшей листвою их следы заметает, следы заметает. И не слышно сторонкой рыщут сбитые ноги. Одинокие волки на холодной дороге. Плачет, будто ребенок там в траве за кустами. Одинокий волчонок, нагоняющий стаю, нагоняющий стаю. След то пуля, то камень, злоба да кривотолки. Ведь они рядом с нами, одинокие волки. Ледяные осколки недопитых бутылок. Одинокие волки молча смотрят в затылок, смотрят в затылок. Виски холодеют, будто солнце остыло и уже не согреет, и стальные сейчас галки никогда не оттают. Одинокие волки собираются в стаи, собираются в стаи, собираются в стаи.
Замечательная вещь, прекрасно сделана. Недавняя?
Ну, относительно недавняя. Вот она в той книге была в виде стихов, а потом уже стала...
Очень хорошо.
Вернее, она уже была песней, но надо было нотировать. Я решила, ладно, пусть стихами будет.
А вы это умеете делать?
Нет,
или вот,
нет.
Или
нет,
мальчик?
Нет, Лёва не нотирует. Сашка Стромин в основном помогала мне вот в выпуске этой книги. Собственно, этот ЦАП помог, потому что мне бы не
осилить. Кстати, о ЦАПе.
Да, кстати, о ЦАПе. В Центре авторской песни 15 декабря у нас будет концерт. Приходите, пожалуйста. Называется он «Наперекор зиме».
Угу. Самое время, между прочим. Ира, вы, может, что-нибудь почитаете?
Ой,
помимо песен?
Знаете, меня сейчас как-то полились, если так можно говорить, да, о поэзии. Такие странные вещи, которые можно было бы назвать сказки для взрослых. И вот я сейчас одну прочту, она уже тоже...
А что вы так обижены? Я сейчас одну прочту.
Да. Ну, много-то не будем читать. А, вот я просто положу. Она уже сейчас переходит в песню, вот Лёва подтвердит, и называется она «Снежная королева», послесловие. Вы знаете, Нателла, она чем-то перекликается с вашим аутодафе, вот так.
Боже
вот. Только на русской почве. Ну, вот, да. Нет, не чучело зимы. Дурочку небрежную на костре сжигаем мы, королеву снежную. Эй, тащи ее в огонь, дай-ка дров подложим мы. Кай обжег себе ладонь, как неосторожен он. Ну-ка, Герда, подходи, пусть народ расступится. Ты гляди, как горит распутница. Малолетних наших красть пламенем отучим мы. Испарилась ее власть, превратилась в чучело. Но стоит она жива, бьется в жаре бешеном. И последние слова произносит грешная. Не спали себя, народ, в пламени до ярости. Кто на сердце держит лед, век не знает старости. Захрипело все назад, слишком близко встали вы. И тогда ее глаза, наконец, растаяли и обрушились рекой. Серебра до олова, и взлетело над толпой облачко лиловое. Легкой дымкой вдалеке засветилась и выжила, а у Кая на руке слово «вечность» выжжено. А к чему и не поймешь, ходит огорошенный, не отмоешь, не сотрешь, как клеймо на лошади. А на следующий день у костра на площади видим белая сирень. На ветру полощется, нет. Не чучело зимы, куклу безмятежную. Видно, впрямь спалили мы королеву снежную.
Хорошие стихи, хорошие.
Вот сейчас мы делаем эту песню. Вот снова и с Мишей Грайфером, да, разучиваем эту песню.
Дальше.
Дальше. Стихотворение для детей. Очень легко пишутся, с удовольствием пишу. Для всех таких капризных детей маленькое стихотворение. Называется оно «Кактус». Не надо гладить кактус, не надо обнимать, не надо слишком часто из лейки поливать. Колючий он, как ежик, в горшочке круглый год. Сбежал бы, да не может, но все-таки цветет. Бывает это редко, раз в год. В особый срок один цветок на ветке. Зато какой цветок! Но ты его не нюхай, Он иглами оброс, готов вцепиться в ухо и оцарапать нос. Прикосновенье, пакость, он их не признает. Какой капризный кактус, но все-таки растет. Из дальних стран он прибыл, проехал 100 дорог. Скажи ему спасибо за сказочный цветок.
Замечательно. Пойте давайте. То, что Спаю. Мужика приволокли, Спаю. И сидит он тут как сосватанный.
Как раз очень к месту. Можно сказать, почти одну и ту же тему, но вот из современности. Песня называется «Бузина». Бузина казнена ни за что, ни про что. Ее корни закатаны в цепкий асфальт. А над ними несутся авто. Только красные капли на шинах блестят. Бузина, да кому она в мире нужна? Смыта бешеной пеной потока огней. И света, и тени фантомного сна. Вырастает она, является мне. Бузинная матушка, где ты? Что ж мы живем в разлуке? Ты опустила веды, я опустила руки. Исчезает удушливый смог. Вижу темные ветви холодной росе. Там в душистых цветах своей не умолк. Все поет и поет, обезумев совсем. И как замолчать, если сердце болит? А фантомные боли не лечат врачи. И опять этот куст на дороге стоит. И кровавые ягоды сеет в ночи. Бузинная матушка, где ты? Что ж мы живем в разлуке? Ты подымаешь веды, и я поднимаю руки. Опять поднялась бузина, зарастала пыльем, прорастает огнем. Из далекого детства, из хрупкого сна светит сердце твое, светит сердце мое. И тебя, и меня обнимает листвой, сеет красные ягоды в белый туман. Ведь ее поливает живою водой старый сказочник Андерсен Ганс Христиан. Бузинная матушка, где ты? Вот и конец разлуки. Ты распахнула ветви, я распахнула руки. Ай-яй-яй-яй, ай-яй-яй-яй-яй, ай-яй-яй-яй.
Замечательно. Такая вот интересная новая волна. Знаете, я слушаю вас, никак не могу прийти внутри себя к единому мнению. Как-то это вот все неправильно.
Как это?
Вот нету запаха шестидесятничества.
О, сейчас мы его устроим.
Просто я не помню, кому я цитировала уже в этой программе, но за 20 лет, вы же понимаете, я уже много чего сказала. По-моему, это был Альфред Солянов, который говорил, что шестидесятники играли все на семиструнных гитарах, все очень плохо и очень по-разному. А вот их последователи семидесятники играют все на шестиструночках, все замечательно. И все одинаковые. И вот эта вот одинаковенькая история, как-то она у вас испарилась. Как-то это все очень современно звучит. Ничего к вам эти барышни в мини-юбках не обращались с просьбой песенку продать?
Вообще продать нет, не обращались. Все-таки, видимо, по тексту. А может, они просто не знают.
Сложно
я вот сегодня
кто услышу... такой Ганс Христиан?
Ганс, да еще Христиан. Это вообще черт что. Да.
Продолжайте.
Да, вы знаете что, вот тогда в этом контексте я бы хотела... исполнить вместе с Лёвой, конечно, две песни про осень. Причем одна как раз...
Про раннюю?
Одна ранняя осень, да, вот одна та из тех 60-х годов, а другая совершенно современная. Ну, мы сначала, наверное, исполним совершенно раннюю, да?
Да. Как называется?
Осень.
Так
осень,
называется?
Осень,
да. И поздняя называется осень?
А поздняя называется «Осенний клоун».
Ага.
Вот так вот.
Даже я знаю.
Споем вместе. Осень, она не спросит, осень, она придет. Осень, она вопроса в синие глаза замрет. Осень дождями ляжет, листьями заметет по опустевшим пляжам, медленно побредет. Осень дождями ляжет, листьями заметет по опустевшим пляжам, медленно побредет. Может быть, ты заметишь рыжую грусть листвы, может быть, мне ответишь, что вспоминаешь ты. Или вот это небо синее, как вода, что же ты раньше не был, не приходил сюда. Пусть мне не снится лето, я тебе улыбнусь. Под бровями где-то чуть притаится грусть. Где-то за синью осен кто-нибудь загрустит. Молча ложится осень листьями на пути. Где-то за синью осен кто-нибудь загрустит, молча ложится осень листьями на пути. Ну и теперь современную под названием «Осенний клоун». Эта песня очень понравилась моей внучке.
Сколько внучке-то?
Ну, 21 год.
А, то есть уже...
Это современное.
Я же говорю, другой звук.
Да.
Не тот, к которому привыкли поклонники.
Мне сначала понравилось просто стихотворение, а потом вот как-то это все сложилось. Осенний клоун, мальчик юный, неутомимый, рыжий и бес, не по канату, а по струнам скользит под куполом небес. меня смешит и сам смеется, ерошит наенький парик и ловит в небе лучик солнца и мне сует за воротник, и мне сует за воротник. Мне так тепло, что я снимаю совсем ненужное пальто и безоглядно пропадаю в веселом звонком шапито, где столько воздуха и света, что задыхаешься от слов, где в волейбол играет лето цветами золотых шаров, цветами золотых шаров. Но к середине представления неверный клоун, рыжий бес, легко меняет настроение и опускается с небес и отнимает жаркий лучик, не узнаваемо суров, и в шапито сгоняет тучи, как дрессированных слонов, как дрессированных слонов. Плетется в стоптанных ботинках не клоун юный, а старик. И леденящие дождинки бросает мне за воротник, бросает мне за воротник.
Что дальше, сударня? Я уже говорить боюсь. Я на часы поглядываю, думаю...
Не исполнить ли нам, может быть, «Ландышевый ангел»? Это некий микс как бы современный поэзии или музыки.
Собственный. То есть вы себя же разбавили собою.
Себя разбавляю собой. Да, называется «Ландышевый ангел». На пасашок, глотну комок, застрявший в горле, и сладкой горечи глоток, как перезревший мед. Весна уходит из-под ног, она не знала горя, и мне совсем не все равно, куда она идет, весна уходит из-под ног. Она не знала горя, и мне совсем не все равно, куда она идет. Весна стоит у края, рука под козырек, и ландыш отцветает, как будто за ним мог, и ландыш отцветает, как будто за ним мог. Опутанные хвощами больные видят сны на долгое прощание до будущей весны, на долгое прощание до будущей весны. Но ландышевый ангел все кружится над ним, и ландышевый ладан пока что различим, и ландышевый ладан пока что различим. На пасашок, там пасашок, глотну я ландышевой влаги, весна уходит за порог, глаза ее грустны. Но до чего же хорошо поет нам ландышевый ангел свою мелодию весны, мелодию весны. Но до чего же хорошо поет нам ландышевый ангел свою мелодию весны, мелодию весны. На пасашок, глотну я ландышевой влаги. А вот и глотну.
Да, пожалуйста, на здоровье. Удивительное ощущение. То есть я пытаюсь разобрать, где там откуда что намешано.
Намешано просто здесь как бы два музыкальных стиля, да, или
это
формы.
Я
там,
это
да,
вы меня уж прям за совсем просто... дурочку не держите.
Нет, ну что вы, ни в коем случае.
Просто знаете, ведь на самом деле с поэзией происходит тоже некое изменение внимания. Потому что кто писал, что после появления на свете Пушкина трескучие монологи кукольника стали раздражать до чесотки?
Я не помню.
Я не помню, кого я это читала, но это абсолютно истина, потому что словосочетание, как сочетание слов, оно тоже должно быть современным. Ничего, у вас получается. Здорово. Продолжайте.
Хорошо.
Я себе представляю вас на сцене, причем вовсе не в строгом костюме, как вы сейчас.
Ну да, да, попроще,
а
да,
полегче. В очень навороченной такой джинсовой куртке и шляпке.
Вот да, да, в бейсболочке, это да. Это
и это просто замечательно, в сочетании с вашим голосом.
Знакомо, да, да, да.
Прошу вас, Ирина Александровна.
Очень хорошо.
А то как-то я тут же уже начала имидж строить.
Что-то я как-то даже немножко растерялась, что же нам исполнить.
Все.
Сейчас Лёву спросим. Может быть, у меня есть одна песня, она посвящена Лёве, когда он был еще совсем маленький, ему было 19 лет. Может быть, мы ее исполним, учитывая ночное время, ибо называется она «Колыбельная». Может быть, и вашей маленькой девочке тоже она пригодится.
Ну, лет через цать.
Ну, может быть, час. Ночь укрыла тайною дали дальние, расцвели кувшинками звезды на воде. Лодка тихо скрипнула и отчалила, унося нас маленьких, где мы, где нам во все времена ночью плыть по волнам, где на тихой воде мы с тобой отыщем по звезде. А волна укрыла, а вокруг уснули леса с болотами, звери тихо дремлют в густой лесной траве. Только глупый птенчик, борясь с дремотою, ловит словно бабочку лунный свет. Нам во все времена ночью плыть по волнам, где на черной воде мы с тобой отыщем по звезде. Нам не страшно маленьким в дальнем плаванье, лодку осторожно несет, несет река. Ночь сама укрыла нас, открыла нам дали дальние тайны, потому что звезды у нас в руках. Нам во все времена ночью плыть по волнам, где на черной воде мы с тобой отыщем по звезде. Ночь укрыла тайною дали дальние, расцвели кувшинками звезды на воде. Лодка тихо скрипнула и отчалила, унося нас маленьких, где мы, где.
Как-то вы оскандалились совершенно неприлично.
Да, прошу прощения, больше такого не
повторится. А можно вас попросить что-то еще из новых вещей, вот таких, может быть, даже не обкатных? У вас же скоро все-таки концерт, обкатать надо.
Да, у нас будут. А давай мы часики.
Вы порепетируете. Часики?
Часики на запястье. Она практически нигде вообще еще не звучала.
То есть у нас эксклюзив?
Эксклюзив, да. Часики на запястье так легко приручить, у них время нашего счастья стучит. Вот оно рядом где-то скрипнуло в доме дверь, а этим смешным приметам не время не циферблат, нельзя повернуть нам стрелки назад. Да и вперед не выйдет, время меняет курс. У нас только вдох и выдох и пульс. Средневековье, мера молитв не час, сгорит на последнем слове свеча. Воск истекает кровью, шепотом говори, пока свеча в изголовье горит. Пыль перетрет века, он в часиках на запястье пока. Неумолимый идол, где твоя кнопка пуск? Спасибо за вдох и выдох и пульс. Часики на запястье так легко приручить, в них время нашего счастья стучит, стучит, стучит.
Что получилось? Я напомню, что у нас в гостях Ирина Левинзон. Лев Кузнецов очень красиво я аккомпанирую, действительно. Вот каждый раз ведь мальчик разный.
Да, конечно.
Тут он у меня с Щербиной был. Ну, правда, они, можно сказать, вдвоем играли. Да. Вы-то ленитесь?
Ну, я уже так...
Уже смешная картинка, я должна сказать, в сети. Сидит такая академическая дама и абсолютно джазовым голосом выдает супер. Это просто, знаете, такой вот волапюк музыкально-поэтический.
Ну, это интересно, я думаю. По крайней мере, это не скучно.
Нет, никто же не говорит. Слово «скучный» жанр не имеет права на существование в этой студии.
Поэтому я считаю, что это...
Давайте еще что-нибудь почитаем.
Давайте, почитаем.
Обещала 4 песни, но мы как погнали, то ведь оторваться невозможно.
Прочту стихотворение, которое, может быть, будет близко нам с вами. «Зеркало» оно называется. О, зеркало, в твоем овале то радуюсь, а то скорбя, кого мы только не встречали, но чаще видели себя. И не испытывая счастья от этих ежедневных встреч, тебя не били мы на части, всегда стараясь поберечь. Не потому, что ты нам мила, не потому, что не солжешь, а потому, что не забыла и нам забыться не даешь. Ведь отражения что-то весят, пока овал твой не завесят.
Я вам должна сказать, что несколько лет назад мне выпало большое счастье брать интервью у великой французской актрисы Ани Жирардо. Еще была, она еще здравствовала. И поскольку я ее, как называется, фанатка, вот уж чья фанатка, так это Жирардо, я ее как-то спросила, я говорю, слушайте, по количеству сыгранных вами ролей, у вас же уже просто ваш облик это некая неконстанта. Вы как вообще утром в зеркале-то кого видите? Мадам Жирардо тяжело вздохнула и сказала: «Усталую старую женщину я вижу зеркале». Продолжайте, пожалуйста.
Да, замечательно. Если можно, я прочту еще хоть детское стихотворение.
Да, конечно.
Хочется мне как-то это озвучить. Такое стихотворение под названием, волшебное стихотворение, «Мышиный горошек». Шагать среди ночи по темным дорожкам — опасное дело для всех малышей. Но зреет у леса мышиный горошек, прекрасный горошек для серых мышей. И в путь собираются храбрые мышки. Вот мама холщовый мешочек взяла, а детям карманы пришила к штанишкам и каждому корочку хлеба дала. И вышли из дома 11 мышек, и папа, и мама, и 9 ребят – крадутся тропинкой, никто не услышит, как тонкие хвостики мелко дрожат. Никто не пищит и никто не смеется, хоть голые пятки щекочет трава. А что, если ежик за ними крадется? А что, если рядом летает сова? Ну вот оно поле, мышиное поле, какие тугие свисают стручки. И мама, и папа, и дети довольны. Набиты карманы, набиты мешки. Скорее назад, пока солнце не вышло до света. Им надо вернуться домой. Бегут, спотыкаясь, усталые мышки. О, радость, добрались, теперь на покой. Оставили кошке немного горошку. Но фыркнула кошка, не нравится ей мышиный горошек. Ведь он не для кошек. Мышиный горошек растет для мышей.
Очень мило. Пойте давайте.
Может быть, нам блюз «Уличных фонарей» исполнить?
Хорошо.
Мы же такую блюзовую программу сегодня запустили. Как раз, я думаю, успеем. Полночь роняет тени, и расцветают в ней высохшие растения уличных фонарей. Эти соцветия сразу гасят глаза планет. Их не поставишь в вазу. Нет, нет. Полночь чернение гра с желтым букетом роз, но не подняться к небу свету, что он принес. Не указать дороги, как с высоты звезда, только упасть под ноги. Да, да. Что ж мы с тобой не дремлем, бродим в полночный час? Что же мы смотрим в землю, не поднимаем глаз? Давит домов громада, хлещет фонарный свет. Разве нам это надо? Нет, нет. Рассвет. Звери и астрономы смотрят в глаза планет. Днем небеса пустые, вроде бы одна звезда. Вот ведь дела какие. Да. Хоть бы одна звезда, вот ведь дела какие. Да, да.
Замечательно. Просто великолепно. О чем думаю? Думаю, во-первых, о том, что переслушивать вас надо. Знаете как?
А приходите к нам на концерт. Это он будет 15 ноября в ЦАПе.
Декабря.
Ой, декабря, да-да-да.
Вот не приду.
Ой, вот видите.
Четверг как... будет. Четверг у меня, сами знаете, тяжелый день.
Да, но у вас начало работы в 12, правильно. А там часам к 10 мы все закончим.
Правильно. И я к 12 уже упаду.
Да, да, это в этом есть. Если только вы поспите на концерте,
ну, вы знаете, с вами, похоже, уснуть будет трудновато, мне так кажется.
А жалко.
А скажите, пожалуйста, а где вы выступаете?
Я выступаю, ну, где приглашают, выступаю в библиотеках, вот в ЦАПе выступаю, в проекте «Споем вместе» с ЦАПом, но там мне, к сожалению, дают спеть только старые песни, хотя вот «Астра» дают спеть.
«Астра» не успеем?
А, может, не успеем? Не знаю.
Ну, в час железно должны закончиться.
Ну, попробуем, давайте.
Быстро-быстро.
Быстро-быстро.
Ирина Левинзон у нас в гостях.
«Астры». Тогда беспроигрышный
вариант. Беспроигрышный вариант.
Да, беспроигрышный вариант. Кому дукаты и пиастры наполнят музыкой карман, а мне согреют сердце астры, лило дымчатый туман. Они безумства мне тревожа, цветут у лета на краю, их непричесанность похожа на непрекаянность мою, на непрекаянность мою. Они увянут, это ясно, ничто не вечно под луной, и головой кивают астры, во всем согласные со мной. Но нам еще дождем умыться, найти на небе солнце медь, и сквозь намокшие ресницы на этот мир глядеть, глядеть, на этот мир глядеть, глядеть. Синие тени, речи, звуки, все горше пряный аромат. И остро просятся мне в руки, и неподвижные стоят. И мы не спрашиваем с болью, куда нас осень занесла. Лишь лепестки дрожат невольно, как рябят тихого весла, как рябят тихого весла.
На этом месте мне остается с сожалением напомнить, что наши гости Ирина Левинзон, Лев Кузнецов, 15 декабря, Центр авторской песни.
Приходите, пожалуйста.
Спасибо.
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 Радио «Эхо Москвы».
Час ночи в Москве, в студии.
Алексей Горюшкин. Московская полиция рекомендует в пятницу после 16:30.
Мягкой посадки вашим батарейкам. «Эхо Москвы» в эфире круглосуточно.
Час и 4 минуты в Москве. Вы слушаете «Эхо Москвы». Наш домашник продолжается. У нас смена декораций. И на месте дамы с волшебным голосом появился волшебный мужчина с голосом. Борис Ефраимович Львович, я приветствую тебя, Борючка.
Здравствуй, Нателла. Здрасте, дорогие товарищи. Те, кто не спит. А?
Ты почему так ругался в перерыве? Кто тебя обидел?
Да нет, это просто общее ощущение действительности.
Рефлексия такая, да?
Да.
Ну, расскажи, что пришел. Что-нибудь хорошее, небось, принес, Борь?
Нател, вот честно тебе сказать, я в основном пришел порадоваться, посидеть с тобой в эфире.
Ну, замечательно.
Поговорить, учитывая нашу давнюю дружбу, я даже не планировал ничего. Ну, я знаю твою передачу, 20 лет уже слушаю. Кстати, сейчас такое удовольствие получил. Сидел, слушал вот в машине то, что пела Ира с сыном. Я хотел прийти
сын
тоже с ребёнком.
Сын у меня только духовно, честно, прямо скажем. Аккомпаниатор он у нас, а не сын. Сын есть только внебрачный. Вот. Но пел действительно замечательно совершенно, и песня великолепна.
Замечательно. Причем ты понимаешь, какая штука? Ты абсолютно права. Вот об интонации ты говорила, которая ей...
Требует джинсового костюма.
Да, совершенно верно. Но когда она запела «Осень, она не спросит», у меня прямо с мурашки побежали. Вот это то самое, чего я так люблю. И, наверное, я... дожил уже до такого времени, когда все, что прошло, то и мило. Очень
вот так
хочется.
Не расстраивайся. Ну,
Нет, что ты? Зачем? Так это прекрасно. Ты помнишь замечательные стихи? На античной вазе выступает человечка в дивный хоровод.
Вот. Пушнир Александр Семенович.
Совершенно правильно. Так вот, там есть этот человечек с головой повернутой назад. Он высоко ноги поднимает и вперед стремительно летит, но как будто что-то вспоминает. И назад. Как... И вот, понимаешь, я и есть этот самый
глядит, да.
Человечек с головой повернутой назад. Да, бегу вперед, но с огромным удовольствием. Вот, наверное, об этом надо поговорить.
А спеть?
И спеть тоже.
А то пришел, гитару положил и давай.
Гитара это моя самая слабая. Ты, кстати, замечательно еще одну фразу сказала. Хорошо, пришел на эфир и давай хвалить. А может, так и надо.
Ну, типа, я не возражаю.
Замечательную фразу ты очень хорошо сказала, Смолянова, по поводу того, что все шестидесятники играли плохо на семиструнках, но, по крайней мере, у каждого была своя какая-то, в этом смысле, интонация. А нынче все играют хорошо, правильно, поэтому и одинаково, что правильно.
Конечно, канон это.
Вот я на самом деле, видишь, семиструнка. Вот она, ага. Значит, и играю я совершенно замечательно, потому что плохо.
По-шестидесятнически.
Я много чего сделал в этой жизни, я не научился играть на гитаре. Как не умел, так и не умею. Вот что касается твоей программы. Я всю жизнь пел. Я совсем маленький был ребеночек, значит, меня оставляла мама, уходила в школу, она учительница английского языка, ей 88 лет, до сих пор мне на шею кидаются ее ученики по всему миру, говорят, что мы учились у вашей мамочки. Я ужасно хотел плакать, но зная, что я люблю попеть, а было мне 2 года там или 1.5,
ага.
Все, значит, бабушки, дедушки говорили, Берл, а спой «До свидания, мама, не горюй». И я тут же начинал петь «До свидания, мама, не горюй, на прощание сына поцелуй». «До свидания, мама, не горюй, не грусти, пожелай нам доброго пути». Только потом я узнал, что это Галич Александр Аркадьевич, что это песня, сочиненная им перед самой, во время Финской войны. То есть самая первая песня, которую я в жизни спел, была вот эта.
А я только от сейчас узнала об этом.
Вот не знаешь? «Протрубили трубачи тревогу, всем по форме к бою снаряжен, собирался в дальнюю дорогу комсомольский взводный батальон. До свидания, мама, не горюй, на прощание сына поцелуй. До свидания, мама, не горюй, не грусти, пожелай нам доброго пути. Прощай, поля родные, звезда победы нам свети. До свидания, мама, не горюй, не грусти, пожелай нам доброго пути». Вот это, Галич, первая песня,
фантастика, которую... Я первый раз узнала о том, что это Галич.
Как хорошо, что я тебе хоть чего-нибудь новое могу рассказать. Это тебе, которая знает о жанре все. Вот. И так я всю жизнь свозился с песнями, какие-то старые пластинки перебирал, пока в 14 лет не услышал две акуджавские песни «Надену вещевой мешок и каску» и «Балладу о Лёньке Королёве». Uh-huh. И я прямо помер. Я понял, что мне вот этой интонации не хватало.
Жизни вообще.
Жизни, да. И тут в пионерском лагере я прихватил три аккорда на гитаре. Практически это все, что я сегодня. Назывались они «Малая звездочка», «Большая звездочка», четыре «Лесенка» и «Блатной».
Подожди, а «Барре»?
«Барре» – это шестиструнная гитара.
На
семиструнке
гитара
тоже есть. Но там, понимаешь, вот так одним пальцем, как вы это делаете, там не зажимаете, зажимали вот так, двумя, с большим пальцем и средним, да, вот это вот. Но это я до этого не дожил. Я не умею до сих пор вот играю так.
А ты мне вот что расскажи. У тебя же концерт на днях буквально.
Да, совершенно верно. 4-го. Оп, действительно, это как раз мы делаем вид, что мы случайно эту тему затронули. Если кто не спит, дорогие друзья, сообщаю вам.
Спокойно, не надо вот песен.
Да?
В хорошем смысле. Не спят. Еще как не спят.
Не спят?
У меня, к сожалению, сегодня не работает канал для приемки СМС, но я чувствую, как они кипят там в виртуальном пространстве.
Ну, так, может, мой телефончик дать? Пусть звонят.
Нет, Боречка, твой телефончик мы давать не будем. А то замучают. Девки на части порвут просто.
Я только об этом и мечтаю.
Ну, я-то не могу позволить себе такое свинство перед твоим благородным семейством. Мне это
я женат на Наташке, ты знаешь, 40 лет в этом году. И поэтому
меня
она привыкла
искушай,
ко всему. Ну, хорошо. Короче говоря, значит, про что ты спросил-то?
Про концерт.
Про концерт. У меня концерт, дорогие друзья, аккурат в день выборов. Значит, мне уже люди хорошие, принадлежащие к оппозиции, сказали, что правильно я это делаю, потому что отвлекаю народ. Но у меня не было такой мысли, клянусь. Просто так совпало. В клубе, который называется «Альма-Матер»,
на Таганке,
в 16 часов. Это воскресенье, поэтому я взял это время с удовольствием. Я ни разу там еще не работал, поэтому всех, кто хочет со мной повидаться и поразговаривать, милости прошу. Концерт называется «Песни и байки из актерской курилки». Буду петь и разговаривать, рассказывать всякие интересные истории.
Надо сказать, что некоторые твои байки пользуются феерическим успехом.
Да.
Я их пересказываю регулярно, и книжку я твою читала «Байки из актерской курилки». Но, Борь, ружье должно стрелять. Ты, поскольку пришел с гитарой и уже минут 15 каешься по поводу того, как ты плохо играешь, мы остановились на Акуджаве, когда я тебя сбила с толку.
Ну, давай, давай. Сейчас что-нибудь сходу. Знаешь, как в театре говорят, репетиции для бездарности, грим для уродов. Я специально не готовился, а я думаю, как получится. Вот я что сейчас. Это Акуджава. В моей душе запечатлен портрет одной прекрасной дамы. Ее глаза в улыбные дни обращены. Там хорошо, там лишних нет, там страх не властен над годами. И все давно уже друг другом прощены. Еще покуда в честь нее высокий хор звучит хвалебно, и музыканты все в парадных сюртуках, но с каждой нотой, боже мой, иная музыка целебна. И
дирижер ломает палочку в руках. Не оскорблю своей судьбы слезой поспешной и напрасной. Но вот о чем я сокрушаюсь иногда. Но что мы с вами, господа, в сравнении с дамой той прекрасной? И наша жизнь, и наши дамы, господа. Она и нынче, может быть, ко мне, как прежде, благосклонна. И к ней за это благосклонны небеса. Она, конечно, пишет мне, но постарели почтальоны. И все давно переменились адреса. Она, конечно, пишет мне, но постарели почтальоны. И все давно переменились адреса.
Невеселая какая. Слушай, Борь, ты давно не приходил такой ностальгичный. Что случилось с головой-то, повёрнутой назад?
Понимаешь, я очень давно не пел об эту пору. Ведь поздно уже, понимаешь, самое время для ностальгии.
Ну, извини, дорогой.
Нател, это мне в радость. Ну, просто ты спрашиваешь. Хорошо, я тебе сейчас... Я еще о Галиче говорил. Хочешь, я тебе расскажу?
Хочу.
Как я встретился с Галичем в Новосибирске на фестивале авторской песни.
Ты знаешь, это очень интересно, потому что встреча с Александром Аркадьевичем в Новосибирске на фестиваль 68-го года напоминает эдакое ленинское бревно.
Да, все
у меня
были.
Такое, все были. Я не была. Ну, мне было 3 года.
Ты была дитя. Но на самом деле это действительно было потрясающе. Значит, я в 66-м году в Казанском университете, я учился, как ко мне две тетки одни подошли в круизе, и говорят, это правда, что вы учились в университете, где Ленин учился? Я говорю, дама, я этот университет окончил, а Ленина выперли с первого курса. Вы разницу можете понимать? Ты бы видел, как они от меня убежали вообще, две эти тетки. Так вот, я в этом прославленном университете в 66-м году, 19 лет, как смелости хватило на халу, я пробил среди комсомольцев зал, тот самый, в котором была знаменитая ленинская сходка. Угу. И устроил там первый в истории Казани вечер. Тогда это называлось студенческой песней. Потом возникло слово самодеятельный. А уж авторская песня – это все позже гораздо. Вот. Но я, большой режиссер, взял еще и статую Ленина на сцене, закрыл ширмами, потому что мне неудобно было петь, что он смотрит нам в затылок. Уж больно репертуар был, не соответствующий ленинскому взору. Все мы пели. 4 часа пели при битком набитом зале. И Акуджаву спели, и Галича спели, и Кукина спели, и Кима спели, и Клячкина спели. Все, что тогда было, Городницкого, конечно же. Вот. И, ну, был страшный скандал. Потом меня там пару раз пытались исключать из университета. Но в 67-м году я всегда поражался. Знаешь, чему, Наталья? Что КГБшники следили за каждой строкой, а прозевали целые явления.
Ты знаешь что? Ты имеешь в виду авторскую песню?
Да.
Нет. Боря, вот мне даже, я сейчас солью страшный инсайт уважаемым слушателям и зрителям, нас же смотрят по сетивизору. Я недавно разговаривала с одним хорошим человеком, который, ну, служил, так случилось. И вот он рассказывает о том, как он общался с людьми, которые курировали авторскую песню.
Да.
И говорит, ты не поверишь, я вынуждена сейчас пересказывать это от второго лица, но я рассчитываю получить этот рассказ и от первого лица. Угу. Во всяком случае, он не обещал этот парень. Угу. Он говорит, ты не поверишь, это были люди, которые ходили на слеты, маньячили,
а то
с ума сходили.
Что ты думаешь, что-нибудь новенькое рассказываешь? Да. Это естественно.
А я потом писали.
Я тебе расскажу другое, что Михаил Михайлович Жванецкий однажды был приглашен к Брежневу читать свои рассказы. Он готовился.
Меня зовут к себе большие люди, чтобы я им пел «Охоту на волков».
Совершенно
все
правильно.
Абсолютно понятно.
И он был поражен. Он говорит, ну хорошо, мы смеемся над ними, они-то хохочут над кем? Ясно, над кем? Над нами. Эти люди, они сходили, они слушали. Я знаю их многих до сих пор в лицо. Но, тем не менее, вот так случилось. Все структурировалось и в 68-м году, в феврале, в Новосибирске образовался этот фестиваль в Академгородке. Так бы все было ничего. Акуджава не приехал, Высоцкий отделался телеграммой, но приехал Галич. Вот я видел, как он вошел. Колоссальный. Он всего на 4 сантиметра был у меня выше ростом. Значит, я 181, он 185 сантиметров.
Неужели он такой высокий был?
Да, но он был... Нателла, ты не представляешь, что вошло в этой дубленке до пят. Этот бон-виван, этот шарф длинный, в 2 раза обернутый до полу. И в руке малахай с лисьим хвостом. И эти усики, это лицо, он вошел. Все обалдевки вскрикнули. Ах! И весь фестиваль свалился в его сторону. Даже пустяковые песенки о любви пели с неким антисоветским подмигиванием. И я, значит, был свидетелем единственного в его жизни. Мы потом, он стал как-то относиться ко мне хорошо после первой встречи. И я имел возможность ему позвонить, чем не пользовался, просто из боязни. Я жил в Казани, у меня был жуткий провинциальный комплекс. И я несколько раз всего этого это сделал. Но, тем не менее, значит, в его жизни был единственный афишный концерт. Вот в этом в Дворце ученых и студентов в Академгородке. Было битком народу, это было где-то вот об эту же пору, пол первого, после всех концертов, которые мы спели. Нас, участников, посадили на сцену, потому что места в зале не
сидеть
оказалось.
Было.
Я сидел рядом с Сашей Дольским, у меня сохранилась фотография, которую мне кто-то передал. Я много лет спустя показал ее Саше. Он там беленький, хорошенький, безумно. И красавчик просто. И он написал мне: «Борюнь, не прячь ты это фото, обратно быть таким охота». И пятачок остался для Галича и для микрофона. И он вывалил вот это все. Это было что-то вот непричастное к искусству, недопущенное в храм. Я пою под закуску и 2000 грамм. Ни хвалу, ни хулу, а гражданские скорби сервирую к столу. Он все вот это вывалил на сцену. Мы, зал сидел просто... Ну, во-первых, он вскочил, когда Галич спел эпитафию на смерть Пастернака. И когда он спел, что у гроба встали мародеры и несут почетный корол, все взвелись первый раз. А потом он запел свою знаменитую ошибку. Я думаю, что сидят люди, которые это знают, но все-таки напомню, это история, как Никита Сергеевич Хрущев пригласил Иосипа Броз Тита поохотиться на тех полях под Нарвой, где лежат огромные...
Ну, ты бы хоть... Мы похоронены где-то, ну, хорошо, под давай. Нарвой.
Мы похоронены где-то под Нарвой. Под Нарвой. Под Нарвой. Мы похоронены где-то под Нарвой. Мы были и нет. Так и лежим, как шагали попарно, попарно, попарно. Так и лежим, как шагали попарно. И общий привет. И нас не тревожит ни враг, ни побудка. Побудка, побудка. И нас не тревожит ни враг, ни побудка, нас павших ребят. Только однажды мы слышим, как будто, как будто, как будто. Только однажды мы слышим, как будто, вдруг трубы трубят. Что ж, подымайтесь, такие-сякие, такие-сякие. Что ж, подымайтесь, такие стихи, ведь кровь не вода. Если зовет своих мертвых Россия, Россия, Россия. Если зовет своих мертвых Россия, значит беда. Вот мы и встали в крестах да в нашивках, в нашивках, в нашивках. Вот мы и встали в крестах да в нашивках, и в снежном дыму. Встали и видим, что вышла ошибка, ошибка, ошибка. Встали и видим, что вышла ошибка, и мы ни к чему. Где полегла в 43-м пехота, пехота, пехота. Где полегла в 43-м пехота, без толку, зазря. Там по Пороже гуляет охота, охота, охота. Там по Пороже гуляет охота, трубят егеря.
Ну, и вот звучит эта ошибка.
Звучит,
я тебя
эта
перебила.
Ошибка. Да, звучит эта ошибка. Значит, опершись на успех токшечный, как-то сказать, не знаю, от эпитафии на смерть Пастернака, Галич ее накачивает. Я прям все время себя за руки держу, чтобы не петь, как он. Он актер в прошлом. И очень такой актер-актерч был. И меня так органика держит. Да, где? Да.
Мы похоронены где-то под Нарвой.
Ну, так он и поет на диске.
Да, накачивал каждое слово. И вот, значит, он идет к финалу в зале, как будто наэлектризован. Где поле без толку? Зазря. Там по пороше гуляет охота. Охота!
И уже не поет.
Охота! Там по пороше гуляет охота. Трубят.
Здесь он делает паузу, и в паузе над его головой разрывается лампа в прожекторе. И он, осыпанный весь осколком, на визге заканчивает: «Егеря!» Зал начинает орать. Значит, с первого ряда уходят чиновники новосибирские, которые там, топая ногами, там, позор, ну, концерт быстро прикрыли, моментально. И мы все пошли в кафе под Интегралом, значит, выпить по рюмке водки, 3 часа ночи. Галичу подвели двух очень красивых девушек, и организаторы ему сказали: Александр Аркадьевич, любая из этих девушек скрасит ваш досуг. А он сказал: лапулечки, вы очень хороши обе, я нормальный мужик, если надо будет, я сам устрою, сидите, ваши ребята хотели как лучше, простите. Мы стоим, мне 20 лет, отказаться от таких двух красоток, 48 лет, думал, я пожилой человек, наверное, поэтому. В общем, короче говоря, девицы-то ушли, мы налили по стакану водки, а Юра Кукин, вечная ему память, он, значит, ходил с ним и говорил: Аркадьевич, сколько вы забашляли электрику? Сколько вы забашляли? У меня тоже бывает что-нибудь, это хлопнет, значит, посреди. Ну, так, что просто, ну, в листа трубят, бздынь, егеря ровно в долю. Ну, это невозможно. Сколько вы забашляли? Потом посерьезнел и сказал: я думал, что у вас выстрелили из зала. А Галич, ну вот он, ты знаешь, Юра, он был клоун ведь. А Галич очень серьезно сказал: а я, когда услышал этот звук, я думал, что в зале застрелился начальник первого отдела Академгородка. Ну вот после этого начался погром клубов авторской песни, значит, по всей стране. Ребятам вот это, я помню этих замечательных парней, которые это сделали в Новосибирске, значит, Толя Бурштейн и Олег Берс, они, им там, значит, их поисключали откуда могли, не дали им защищать диссертации, но это уже была, вышла статья журналиста Николая Мейсака, участника «Обороны Москвы». В общем, все это я видел, и ужасно рад этому, что могу рассказать сегодняшним. Еще раз про концерт скажу.
Ну?
4 декабря в 16:00 в Альма-Матер. Приходите, я вам еще не такое расскажу. И споем, конечно.
А мне?
А тебе что? Тебе, пожалуйста. Чего тебе еще хорошего рассказать?
Ну, давай.
А спеть что-нибудь еще?
Ну, Борь. Она должна давай. Стрелять время от
Ну, давай, давай, давай. Я назвал какие-то фамилии. Ну, назови любую. Кого тебе чего спеть?
Нет, я тебе жизнь облегчу.
Хорошо. Давай, давай. Вот эта вот песня Олега Городницкого замечательного. Я его обожаю. Его Юра Висбор вечный. А, еще о Висборе надо было сказать. Его Юра Висбор вечный, ему память, он называл еврейский пират. Но это действительно...
А он такой есть.
Городницкий был единственным человеком с такой пятой графой, который, не будучи, значит, ничего и никого не закладывая, не работая в этой системе, все время находился за границей.
Подожди. А недавно была презентация его проекта «Атланта держит небо». Угу. И там был... Я, по-моему, даже рассказывала нашим слушателям, но история такая, что я рыдаю каждый раз, ее пересказывая. А у него есть такая песня «Новой Зеландии берег зеленый», да, там да, чего-то такое. Ну, слушаешь, ее хорошая песня Городницкого. Оказывается, однажды Крузенштерн зашел в Новую Зеландию и сломался. И вместо 2 суток 2 недели. Угу. Александр Моисеевич не терял времени даром. И полюбил красотку. Причем полюбил не столько он ее. Алик, так, Городницкий. Сколько она его? Это рассказывается в фильме, поэтому я никакой Америки и Новой Зеландии не открываю.
Анечка, прости, Саша.
И к тому моменту, когда корабль уже должен был, Крузенштерн починили, должен был уходить, эта красотка решила, что все. Баста, она хочет быть с Городницким.
Угу.
И она пришла на судно и передала письмо и колечко.
Аборигенка?
Ну, новозеландка.
А, или не русская, не
нет,
наша эмигрантка.
Нет, так. Нет, Джуди. Угу. Hello, Джуди. Да, выйди,
да,
друга,
да,
встречать.
Да, да, да.
Она передала письмо и колечко. Да. Причем нашла хорошего человека, которому передала. Замполита корабельного. Замполит оказался порядочным мужиком. Колечко спер, а письмишко порвал.
Ага.
И вот прошло 34 года. И Городницкий едет в Новую Зеландию. И решает разыскать эту Джуди. И поскольку презентация фильма, я сижу и вижу... Ну, фотография была 34-летней давности. Я вижу очень постаревшую даму, которая приводит с собой какого-то гармониста, который играет, по его мнению, русскую мелодию, встречать в аэропорт Городницкого. И дальше слезы градом, потому что вот эта вот встреча спустя 34 года.
Гармонист Аликов сын?
Я думаю, что нет. Это не вообще сказано. Была дама.
А?
Это вообще была дама какая-то такая.
Гармонист?
Гармонистка. Понятно. Причем, по-моему, ровесница этой самой Джуди.
Жалко такое.
Ну, давай Городницкого уже.
Я хочу тебе сказать, в свою очередь, что Городницкий очень любит особенно эту историю, как никто знает наизусть его жена Анечка Наль, значит, которая, когда ее слышит, всегда мне подмигивает, мол, пускай потешится воспоминания, мой дорогой муж. Значит, на этих фестивалях авторской песни мы ездили с фестиваля на фестиваль, ты знаешь, сама постоянный участник этих.
Я ни разу не была ни на одном фестивале, кроме Тель-Авивского, на котором мы с тобой были вместе.
Да, да, да. Ну, это говорит только о том, что фестивали дураки. Но я хочу сказать, что...
Нет,
я хочу вам сказать, дорогие радиослушатели, потому что она там находится на посту и не скажет, а я вам скажу. Я вел концерты фестиваля памяти Булата Акуджавы в Израиле, и первые овации, которые были на нашем выступлении, заслужила именно Нателла Балтянская. Я разбежался к ней с композицией, комплиментами. Ну, она скромно сказала, ну, они просто смотрят RTVI. Но на самом деле
она
спела, и первые овации были, первый успех, это очень важно, потому что остальные на него опираются потом. Это я вам как режиссер говорю. Короче говоря, значит, на этих фестивалях, естественно, корифеи, то есть члены жюри, корифеи авторской песни пользуются повышенным вниманием женского населения. И,
фу, нехорошо.
Да, ночное дело, может, и не слышит никто. Вот, и, значит, один из наших товарищей очень сильно ухаживал за необыкновенно симпатичной раскосой девочкой. Она совершенно не хотела...
Отвечать взаимностью,
и кинулась ко мне за защитой. Я тогда ее обнял за плечи и завопил громко: мужики, отвалите, я эту бабу держу для Городницкого. И все отвалили, на что Алик, он услышал эту историю откуда-то издалека и попытался пробиться через толпу, значит,
ну, в общем,
тогда ухажеров, но так и не дошел. Она, в общем, куда-то исчезла, но в эту фразу он мне не может забыть. Он полагает, что я очень хороший и порядочный человек, раз я это закричал, значит, в его пользу. А песня вот такая. Совершенно неожиданная. Я когда ее услышал, я ему позвонил и спросил, все ли у него в порядке дома. Но оказалось, что это просто образ.
Предательство, предательство, души незаживающий ожог. Рыдать устал над мертвыми рожок. Зовет за 3-9 земель трубы серебряные, трели лошади несутся по стерне. А что тебе святая цель, когда пробитая шинель от выстрела дымится на спине? А что тебе святая цель, когда пробитая шинель от выстрела дымится на спине? Вина твоя, что надвое судьбу твою сломали ротозей. Жена твоя и лучший из друзей. А все вокруг, как будто заи, смотрят ласково в глаза и молча воздают тебе хвалу. А ты добыча для ворон, и дом твой пустый, разорен, и гривенник пылится на полу. А ты добыча для ворон, и дом твой пустый, разорен, и гривенник пылится на полу. Учитесь вы, друзьям не доверять. Мучительнее после их терять. И в горло нож вонзает брут, и под Тизеем берег крут, и хочется довериться врагу. Земля в закате и в дыму, я умираю, потому что жить без этой веры не могу. Предательство, предательство, души незаживающий ожог. Рыдать устал над мертвыми рожок. Зовет за 3-9 земель трубы серебряные, трели лошади несутся по стерне. А что тебе святая цель, когда пробитая шинель от выстрела дымится на спине? А что тебе святая цель, когда пробитая шинель от выстрела дымится на спине?
Ну да, хорошая вещь.
Надо о Висборе сказать два словечка. Значит, мы в Казани держали этот клуб долгие годы. Казанский фестиваль авторской песни был практически после Грушинского, ну, одним из первых. И наши ребята и на Грушинском фестивале, он был тогда самый представительный, частенько занимали всякие первые места. В общем, в Казани есть такой замечательный исполнитель авторской песни Володя Муравьев.
А как же?
Профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач России и Татарии.
Совершенно человек, который огромному количеству народа помог медицински.
Да не то слово, я более обязательного человека.
В том числе и в авторской песне многим.
Разумеется, конечно, конечно, конечно. Причем это так смешно. Он высочайший профессионал. Он очень огорчается, что у него нет теперь возможности заниматься авторской песней. Но нельзя одинаково развиваться в двух ипостасях. Он слишком сильный врач. Он эндоскопист, онколог. Главный эндоскопист-онколог Татарии. Да всего Поволжья. В любом городе страны его ученики. И он, никого, он должен смотреть по ранжиру своему 7 человек. Человек в месяц, угу. Только самые сложные случаи. Угу. А он смотрит 30 в день. И около его кабинета масса всегда артисты, футболисты, кого только нет, друзья какие-то, вся Казань из других городов. Он никого не помнит в лицо. Значит, он садится, заполняет предыдущую карточку, кидает через плечо медсестре спирт в канал, она промывает это самое, он залезает эндоскопом в желудок и, глядя в эту штуку, говорит: «А, Сахибулин из базарных Матак, вы должны были ко мне 2 февраля прошлого года прийти в 13:30. Вы почему не явились?» Вот это очень смешно. Клянусь себе, я не преувеличиваю. Для него желудок – это открытая книга. Все, лица он не, может и не помнить его. Вот. И вот мы с этим Володей... хочу сказать, что редчайший в этом смысле человек, если с ним можно договориться встретиться в Новосибирске без 15:07 в четверг, он будет там стоять. И мы с ним держали этот клуб казанский вдвоем. И все фестивали, и к нам постоянно приезжали все корифеи, и Юра Висбор всегда говорил, что если у меня есть 3 новых песни, я должен съездить в Казань к Львовичу и Муравью, чтобы их спеть. Он, мы его бедного, конечно, уматывали, особенно сейчас понимаю, чего ему это стоило. Его в 50 лет уже не стало, и мы устраивали ему по 5 концертов в день, он на последнем едва стоял, а тогда же никто из наших не халтурил, все же пели на чистом сливочном масле, вот, и это по час 45 концертов подряд, представляешь, что это такое, это ужас стихий.
Да.
Вот. Ну и вот уже 20 лет вместе с его последней женой, его вдовой Ниной Тихоновой Висбор, мы делаем вечера в Юрину память. Режиссирует практически все эти вечера актриса и режиссер театра Моссовета Ольга Анохина. Вот. И могу вам похвастаться, дорогие друзья, если кто не видел это дело ни по телевизору, ни живьем, что это самые большие залы Москвы. И всегда битком. Творец съездов битком. Крокус-сити битком. Все битком. И бывали очень смешные случаи. Однажды пришла бригада телевидения. Мальчик-режиссер, года 24 приблизительно. Значит, с лицом человека, которого выгнали из Института культуры с 3 курса. Значит, он посмотрел репетицию. Значит, собрались мы на совещание. И он говорит: «Значит так, ребята», говорит он нам, сидим мы, я, Анохина и Нина Висбор. Все это сильно климаксом попахивает. Что я буду... Зачем вы заказывали кран? Что я буду показывать? Пустой зал? Я уверен, что у вас будет треть зала максимум. Это дворец съездов, 6000 мест. Ну, где вы людей наберете? Что я буду показывать на сцене? Где картинка? Один человек с гитарой стоит, хоть он Митяев. Ну, что я буду показывать? Скажите мне. Ну, мы переглянулись, ну, что я буду с ним сопляком спорить? Ну, я таких с первого курса сам отчисляю. Думаю, да, я говорю: «Значит, молодой человек, я вам только одно хочу сказать. Значит, что там пока...» Да, о, еще он сказал: «Послушайте, у меня хорошее отношение с Киркоровым, я недавно фильм о нем снимал. Давайте я с ним договорюсь, он придет, он споет пару песен, за ним придет человек 500 его поклонниц, они все время ходят. У вас будет все-таки какие-то люди будут в зале». Вот, я говорю: «Я, малочек, одно вам хочу сказать. Значит, сейчас обсуждение прекращаем. Аппаратура проплачена, кран висит, все, значит, как положено. Вы единственный мой вам совет: когда будете показывать вечер, почаще поглядывайте камерой в зал. Там много интересного можно увидеть. Надо тебе сказать, что мальчишка оказался не глупый. Я веду эти вечера обычно, как правило. Вот из 20 вечеров я провел, наверное, 16. Вот. И я, объявив кого-то очередного, бегу мимо пульта за которым, значит, он сидит. И я слышу, он кричит в микрофон, то есть в ухо какому-то из операторов. «Коля, Коля, в седьмом ряду возьми, вон слеза крупная, слеза, вон бородатый мужик, у него слеза крупная катится, возьми слезу». А думаю, гад, понял.
Уехал.
Въехал, в чем дело? Там сидят люди, которые ни на один концерт больше никогда в жизни не купят билет. Они единственный раз в году находятся в таком зале. Угу. Они приходят, чтобы послушать песни, которые не могут спеть не хуже нашего. Они, угу. Потому что Висбор за эти годы ничего нового не написал. Его угу. 26 лет как нету. Вот. И, но удивительно.
Сейчас годами... пулемет твой стрелять будет или как?
Извини, пожалуйста.
Пожалуйста. Но удивительно с годами, вот на этом месте я тебя прервала.
Мне твердят, что скоро ты любовь найдешь и узнаешь с первого же взгляда. Мне бы только знать, что где-то ты живешь, и клянусь, мне большего не надо. Мне бы только знать, что где-то ты живешь, и клянусь, мне большего не надо. Снова в синем небе журавли трубят, я брожу по краскам листопада. Мне б хотя бы мельком увидать тебя, и клянусь, мне большего не надо. Мне б хотя бы мельком увидать тебя, и клянусь, мне большего не надо. Дай мне руку, слово для меня скажи, ты моя надежда и отрада. Мне б хотя бы раз прожить с тобой всю жизнь, и клянусь, мне большего не надо. Мне б хотя бы раз прожить с тобой всю жизнь, и клянусь, мне большего не надо.
Ну, мы остановились на слезе у бородатого мужика в зале.
Я хочу сказать, что висборовские песни, удивительно, что они с годами становятся классикой, понимаешь? То есть, я сколько их не держу во рту, я каждый раз открываю в них для себя что-то новое. Понимаешь, вот первая песня, которую я спел на том самом вечере в 66-м году в Казанском университете, это была «Вставайте, граф».
Угу.
Вот я сейчас, когда ее пою, я совершенно
почему ты ее не поешь сейчас?
Ощущаю...
А почему ты ее сейчас не поешь?
А еще,
одна
еще
из моих любимых песен Висбора.
Вставайте, граф, рассвет уже полощется. Надо объяснить людям. Надо объяснить, что великий социал-утопист Сен-Симон еще с молоду приказывал своему слуге, он был граф настоящий, приказывал своему слуге будить его каждое утро словами «Вставайте, граф, вас ждут великие дела». Это многие уже не помнят.
Плохо ты думаешь о наших слушателях, но допускаю.
Я давно живу в этой стране, 65 лет, и я хорошо знаю наших слушателей. Вот, хотя слушатели «Эхо Москвы» – это особая, на самом деле, когорта. Может,
итак,
я не прав.
«Вставайте, граф».
«Вставайте, граф, рассвет уже полощется, из озерной вынырнув воды. И, кстати, там вчерашняя молочница уже проснулась полная беды. Она была рабка и молчалива, о, ваша честь, от вас не утаю. Вы, несомненно, сделали счастливой ее саму и всю ее семью. Вставайте, граф, уже друзья с мультуками коней седлают около крыльца, и горожане радостными звуками готовы вас приветствовать отца. Не хмурьте лоб, коль было согрешение, вам будет время обо всем забыть. Вставайте, мир ждет вашего решения, быть или не быть, любить или не любить. И граф встает, ладонью бьет будильник, берет гантели, смотрит на дома и безнадежно лезет в холодильник.
А там зима, пустынная зима. Он выйдет в город, вспомнит вечер давешний, где был, что ел, кто подавал питье. У перекрестка встретит он товарища, на остановке подождет ее. Она придет и взглянет мимоходом, что было ночью, будто трын-трава. Привет, привет, хорошая погода, тебе в метро, а мне вот на трамвай. И продаю на перекрестках сливы, и обтекай постовых народ. Шагает граф, он хочет быть счастливым, и он не хочет, чтоб наоборот. И продают на перекрестках сливы, и обтекает постовых народ. Шагает граф, он хочет быть счастливым, и он не хочет, чтоб наоборот.
Хорошая вещь.
Не то слово. Наделла, как вот это пахнет 60-м годом? Это пахнет моими 20 годами, когда все было впереди.
Ну, и... Борь, и вокзал был ближе, девушки моложе. Может, ты поэтому это и любишь?
Да девушки моложе, они... И как бы они и сейчас моложе. Тут ничего там как раз особенного нет.
Наши девушки.
А вот, наши понимаешь... Девушки. Да. А вот тут другое. Понимаешь, какая штуковина? Другое. Мы все были полны надежд. Это были годы хрущевских свобод, это была оттепель, это были... Мы на самом деле, почему так еще грустно? Потому что мы-то все это видали, мы уже пережили несколько этих обманных движений нашей страны. Вот это вот как бы... Я помню, как
знаешь,
меня
Борь,
тогда эта песня...
У меня нянюшка была в детстве. Это история, которая закончилась на радиостанции «Эхо Москвы», ты будешь смеяться. У меня была няня, которая хорошо отсидела. И Никита Сергеевич ее выпустил, по поводу чего Мастрадия Арсентьевна была исполнена к нему страсти просто античной. Угу. И мне, пятилетняя, она говорила, вот вырастешь большая, красивая, выйдешь замуж за Хрущева.
Ой, Господи, Боже мой.
Жизнь моя, как ты понял, не сложилась удачно.
Не сложилась.
Но пару лет назад...
Ну, я знаю твоего мужа, он не хуже Хрущева.
Спасибо. Пару лет назад... Я пришла к главному редактору «Эхо Москвы» с идеей сделать программу. Вот примерно про... Нет, примерно про этот период.
Угу.
Я, конечно, думала, что ее буду вести я, но главный редактор мне строго сказал, ты ее вести не будешь, ты мне напишешь песню о Хрущеве. И я написала хорошую песню о Хрущеве.
Может, поешь уже?
Не, я не спою. Она звучала на «Эхе Москвы», кстати, с рефреном «Дорогой наш Никита Сергеевич, незабвенный товарищ Хрущев».
Да, ну понятно.
Ну так продолжай. Про время надежды и оттепели. И, кстати говоря, хочу еще раз поблагодарить председателя правления Международного мемориала Арсения Рогинского, которому я все время звонила и консультировалась. И Рогинский мне говорил, ну ладно, он хороший, вы его не обижайте.
И кого? Мне...
Хрущева.
Ага.
Скорее.
Да.
Скорее да, чем нет, потому что народ-то из лагерей выпустил. Вот все, для меня все перевешивает.
Конечно. Бесспорно.
Это время надежд, Боря.
Я полностью с тобой согласен. Ну вот, это было время надежд. Причем, понимаешь, какая штука? Я, честно говоря, и сам сейчас не очень понимаю, чего мы хотели. Но мы верили в то, что будет лучше. Людей выпустили из лагеря, они пошли. Вот хочу сказать, что есть такая программа, в нашу гавань заходили корабли, значит, в которую я вложил очень много сил, потому что, как говорит Успенский Львович, это наше все. Потому что, по идее, эту программу должен был придумать я, но придумал Эдик. Дай бог ему здоровья. Мне это в голову не пришло. Я считал, что это чистой воды андеграунд, и нельзя ей это всего петь. А он это дело сделал. Однажды ему, великому детскому писателю, дали 2 часа на радио. Это было 20 лет назад. И сказали, вот тебе 2 часа, у нас не получается детская программа на радио в России. Сделай, что хочешь. Он сидел и разговаривал.
Он пил мурку.
У Эдика нет слуха, он не знает ни одной песни наизусть. Но сейчас, правда, он лучше стал петь. Намного. Он такой человек самоорганизующийся, обучающийся. Угу. Вот, очень талантливый человек, что говорить. Ну, и вот, значит, он сидел и разговаривал с детьми, и, в частности, сказал, дети, вот когда мы были маленькие, мы пели такую песню, в нашу гавань заходили корабли, и он точно не мог это воспроизвести, большие корабли из океана, в тавернах веселились моряки и пили за здоровье атамана, а дальше я не знаю, сказал он, пришлите дальше текст, кто знает. Дети, ни один человек даже не шелохнулись, но взрослые обвалились мешками писем.
Угу.
И тут он понял, что это золотая жила. И мы ведь собрали 16 тысяч песен за эти годы, 2 колоссальных тома, это такая фольклорогия,
Фольклорологическая.
Фольклорологическая работа. Да, сейчас кафедра сценической речи Щукинского училища качает пальцем, если не спит. Вот, это вот самая вот работа. И вот эти песни, написанные длинные, потому что сроки были большие, написанные людьми в лагерях, они имеют вообще колоссальный смысл сегодня. Я, когда пою их молодым, я умудряюсь под каждую песню произнести большой монолог. Я вижу огромные глаза, они ничего этого не знают. Я в Щукинском училище на курсе у своего приятеля прочитал лекцию, которая называется «Городская песня как зеркало российских перемен». И каждой песне рассказывал, что к чему, начиная с 1900 года. 3 часа, я больше не стал, я смотрю, что же много просто. Я могу это сутки делать. И они плакали, девочки, ну, первокурсницы, Щукинского училища, эмоциональные девчонки. И одна потом подошла ко мне, говорит, можно я вас поцелую? Я говорю, целуй, целуй. Она поцеловала, и, не снимая рук с моей шеи, сказала, скажите, а Сталин когда царствовал? Представляешь?
Да. Легко.
Она не знает. Понимаешь, она думает, что, ну, мне нет. И вот это, поэтому я такие... А, кстати, вот что касается этой программы, хочу спеть песенку, которая совершенно недавно возникла в пространстве культурном нашей страны. Значит, есть такая очень известная песенка, написанная... Многие считают, что она местечковая фольклорная еврейская песня. На самом деле, это авторская песня, она написана к одному из бродвейских мюзиклов в 30-е годы. Называется она «Бамир без душей». Для меня самое красивое. Это популярнейшая в мире мелодия. Бамир без душей, бамир хостухей, бамир стутайра в дервел, да? И так далее. Значит, на нее сколько только вариантов.
То есть петь не будешь?
Нет, я ее не буду петь целиком, достаточно.
Понял? Это же плейлист идет, оперу. Понимаешь, ты что думаешь? Я все за тобой записываю. Я как Леви Матвей.
Я понял, да.
Так и что, в Кейптаунском порту,
да,
с какао на,
да,
борту?
В Кейптаунском порту.
Барон фон дер Пшик.
Барон фон дер Пшик, под пушкой русский шпик, давно уж собирался и мечтал. Еще была одна песня, которая мне доставляла массу неприятностей в детстве. Значит, потому что ее пели...
Да не смотри, на часы, я
хулиганы.
Смотрю.
В нашем дворе. Я был единственный еврей, по сути говоря, в нашем поселке, и мне доставалось больше всех. Вот, я вынужден был пойти заниматься боксом специально, чтобы эту проблему решить. У меня другого выхода не было. Хотя бить человека по лицу не могу, не люблю, но надо было. И вот, значит, песня звучала так: старушка, не спеша, дорожку перешла, исполнялась обязательно с акцентом. Навстречу ей идет милиционер. Так за мной бегали мальчишки, свистка не слушали, закон нарушили, платите бабу. Штраф 3 рубля. Ах, боже, боже мой, ведь я спешу домой. Сегодня у Абрама выходной. Ну, в общем, несу я курочку, кусочек булочки. И особенный был текст, значит, неприятный. Я никому не дам, все скушает Абрам, а курочку разделим пополам. То есть, значит, это меня... Я рыдал последний... То есть, ну, явно было, что вот это вот такие евреи жадные, курочку не дам, Абрам... Вот. И недавно совершенно гениальный драматург нашего времени Людмила Стефановна Петрушевская.
Как она спела эту вещь! Это просто улет!
Вот я сейчас ее и спою. Большой радость. Я у нее попросил разрешения петь ее где угодно.
Про финал. Отлично.
Старушка не спеша дорожку перешла, навстречу ей идет патруль ГИБДД. Сказал старушке мент, здесь перехода нет.
Спасибо, говорит она, а где?
По барабану теперь где? Сказал патруль ГИБДД. Перед старушкой став, платите штраф.
Товарищи бойцы, родимые отцы, старушка говорит, я заплачу. Куда же мне прийти и деньги принести? Я пенсию 6-го получу.
Ноги ПДД патруль видал таких бабуль, они хитрее мужчин, и вещи свищи потом. И ПДД стоит, приняв упорный вид, старушку не желая отпустить. Бабуль, пора понять, что некуда линять, придется бабка денежки платить.
Гибедеде наряд, он в общем сам не рад, но должен он отдать, наверное, 1005 не рублей, бабуль.
Старушка не спеша достала ППШ. Сейчас я вам напомню вашу мать. Я ветеран войны, и вы понять должны. Я снайпер, мне придется вас убрать. Да-да-да-да-да-да. С тех пор ЕГИБДД, никто вообще в МВД, и никакой патруль не трогает бабуль. Старушка не спеша дорожку перешла, и бабушку никто не задержал. Какой старушке толк, их вон тут целый полк, и каждая, наверное, с ППШ. Да-да-да-да-да-да.
Так что ты хочешь сказать, что это версия Людмилы Петрушевской,
а
да?
А ее самая и есть.
Замечательно. Я ее ставила несколько раз в эфире «Эхо Москвы».
Приходите, дорогие друзья, ко мне на концерт 4 декабря в «Альма-Матер» в 16:00.
Таганская площадь, дом 10.
Таганская площадь, дом 10. Там на фасаде висят белые простыни с фамилиями моих друзей и моей, в том числе, и моя фамилия в поэтической рубрике.
Байку.
Маяковский говорил. Байку. Байку из книжки «Актерская курилка». На этом вечере их будет много. Ну, хорошо, значит, я стою всегда на том, что там, где возникает несколько творческих людей, немедленно возникает этот жанр «Актерская курилка». Вот сидим мы однажды на фестивале «Золотой Остап» в Питере, на банкете за столом. Компания та еще, Клара Новикова, Фима Шифрин и много-много разных людей, у которых, перебить которых невозможно. И я в том числе. Меня тоже попробуй перебей, если я, значит, в аудиторию вцепился. И с нами сидит за столом замечательный композитор Вениамин Баснер. Ему оставалось жить полгода. Для тех, кто, может быть, не помнит, то это я вам напомню. Они с Матусовским написали огромное количество песен хороших фильмов. «У незнакомого поселка», «Безымянной высоте», ну и этот романс «Великий Боже». «Какими мы были наивными, как же мы молоды были тогда». Вот. И вот сидит он старенький и говорит: «А можно я расскажу байку?» Ну, конечно, конечно, как старенький. И говорит: «Вот еду я на своей серой мышке». Это он так свою «Волгу» называет. «С концерта полдвенадцатого еду по Питеру, дождь ужасный. И вдруг вижу, стоят три сильно подвыпивших морячка, друг друга поддерживают. Останавливают меня и говорят: „Папаша, отвези нас в Купчино, нас там девки ждут“. Я говорю: „Деточки, я не могу, у меня мышка моя серая еле пашет, я уеду, у меня мосты разведут, я домой не попаду, не могу“. Ох, они меня стали ругать, и за национальность ругали, и за то, что я старый хрен ругали, и говорили, что они стоят на границе, охраняют мой покой, я не хочу их отвезти, а потом обнялись и пошли в питерский дождь, распевая в три глотки: „У незнакомого поселка на безымянной высоте“». Он говорит: „Я ехал домой и был счастлив“.
Бедный.
А? Классная история. Это счастье композитора. Ругать ругали, а пели-то его песню.
Ну да, ты там сильно, как бы сказать, эвфемизировал эту историю, потому что когда ты мне ее рассказывал в курилке, там было много эпитетов.
Ну.
Правильно говорю?
Ну, эпитетов.
На тех, которыми эти морячки поднаградили композитора Баснера.
Ну, разумеется, я так уж... пересказал их скорее, чем назвал. Не хочу я по радио.
Ну нет, естественно, кто ж тебе даст-то? Я свистеть начну изо всех сил и перебью тебя. Борочка, остается у нас 4 минуты. Я смотрю, ты так на часы поглядываешь, как будто тебе надоело вообще тут со мной общаться.
Наталья, о чем ты говоришь? У меня времени как раз мало. Но просто это чисто профессиональная
4 минуты, вот и располагайте, Борис Ефраимович.
Я же режиссер, я же как бы привык отвечать за происходящие события. Что же так вот сейчас еще надо спеть?
Скажи хоть что-то будет, я же оперу пишу.
Ага. Ну хорошо. Сейчас попробую я вспомнить. Мы говорили о Юрии Кухине. Надо обязательно
упомянуть
ему какой-нибудь хорошенькой песней. Я лицом мукою мелкой помелю, я его покрашу яркой краской свежей. Я себя совсем-совсем переменю. Здравствуйте, я снова на манеже.
я себя совсем, совсем переменю. Здравствуйте, я снова на манеже. Я поставлю чувства на голову с ног. От печали смех, а радость от мучений. Буду я смешней и неожиданнее снов. Буду интересней приключений. Буду я смешней и неожиданнее снов. Буду интересней приключений. Шарик, что казался сверху голубой, поднесу, а он зеленый, желтый, красный. И сомненья, радость, горе, любовь сделаю, как я, простым и ясным. Если вдруг случайно истинную грусть как-нибудь внезапным жестом обнаружу, я подпрыгну вверх, и я перевернусь. И тогда опять вам буду нужен. А когда домой вернетесь поздно вы, спор обычный, как всегда, сменив на нежность, кто-нибудь заметит, а ведь клоуны правы. Здравствуйте, я снова на манеже. Кто-нибудь заметит, а ведь клоуны правы. Здравствуйте, я снова на манеже.
Вообще очень удачно для финала программы. Во-первых, тебе большое спасибо, потому что ты меня сегодня потряс неоднократно. Во-первых, про маму и Галича. Ну вот, можешь поверить, да? Во-вторых, я хочу еще раз напомнить, что 4 декабря в день выборов все пойдут на выборы, а самые продвинутые пойдут к Львовичу на концерт в «Альма-Матер».
В 16 часов.
Молодец. Хорошо у тебя получается. В-третьих, еще раз спасибо, Борочка, за извечное такое сочетание легкого безумия и четко организованного пространства. Это всегда хочется отметить в твоем участии. Кстати, пытаюсь сейчас, лихорадочно пытаюсь вспомнить, а что ж ты пел тогда, какой это был, 2006, по-моему, год, на Акуджавском фестивале в Израиле?
Ну, я много чего пел.
Не, у нас там было все очень четко регламентировано, между прочим.
Ну да, ну понимаешь, какая штука? Поскольку я был ведущий, и мне нельзя было особо на себя брать песенную часть. Вы же все пели, а я разговаривал в основном. Галя Хомчик, которая...
20 секунд.
Следит за каждой минутой, говорит, ты после каждого слова будешь петь? Нет, нет. Я пел все, что я мог спеть вместе с залом. «Из окон корочка несет поджаристый», «Капли датского короля» пел.
Вот на этом месте мы ставим многоточие и напоминаем, что сегодня у нас в гостях Борис Львович. Спасибо тебе большое. Приходи еще.
Да завсегда, Нател, ты же знаешь.
Спасибо. Новости на «Эхе» буквально через несколько секунд.
Радио «Эхо Москвы».